Читать – это модно. Радио «Спутник Кыргызстан» приглашает вас в свой читальный зал. Читаем и обсуждаем прочитанное вместе с Оксаной Крюковой и гостями программы. Ваши любимые книги и свежие издания. Анонс книжных новинок. В программе «Между строк» на радио «Спутник Кыргызстан».
Карьера писателя в 30 лет блестящий. В 40 лет – талантливый, в 50 лет – гениальный, в 60 лет – ты БУ, в 70 лет про тебя говорят «А что, он еще жив?» Фредерик Бигбедер – романтический эгоист. А еще про писателей говорят, что их герои являются копиями самого автора и строят догадки об автобиографичности в творчестве. В этом эпизоде литературного подкаста «Между строк» мы обсудим, проходят ли писатели пути своих героев вместе с радиоведущим Тимуром Асмодовым. Тимур, привет.
Рад тебя видеть, Оксана, как обычно.
И это, как всегда, взаимно. Тимур, слушай, когда мы смотрим кинофильмы, мы всегда ассоциируем, наверное, тех персонажей с актерами в реальной жизни, с писателями. Есть ли у тебя такой же болезненный опыт, когда ты начинаешь думать, что, возможно, он оставил частичку себя в этом произведении?
Естественно, каждый писатель оставляет частичку себя в произведении. Другое дело, что когда ты начинаешь учиться на каком-нибудь гуманитарном направлении, связанном с литературой, в том числе в этот список входит и журналистика, первое, о чем тебе рассказывают с точки зрения анализа литературы, это о двух путях того, как, в принципе, работают писатели. Это эмпирический путь и исследовательский путь. Эмпирический путь — это когда, понятное дело, писатель работает на основе своего собственного опыта и зачастую использует и свое «я» в книгах как ведущий мотор повествования. В том числе и исследователи, писатели, которые в том числе, конечно, не могут не оставить на страницах произведения самих себя, но работают с большими историческими массивами, проводят по-настоящему большую исследовательскую работу, посвящают себя большому произведению многие годы. В частности, самый такой расхожий пример, наверное, это «Война и мир». Понятное дело, что и Лев Толстой писал о той эпохе, которую он не застал, на основе больших исторических материалов, исследований, которые он проводил, но, тем не менее, черты Льва Николаевича можно видеть и в «Пьере Безухове», и в «Андрее Болконском», в том числе и в рассуждении о том, кем станет в будущем Лев Толстой, как проводник своей собственной идеологии. Это можно очень сильно увидеть, заметить в рассуждениях «Под небом Аустерлица», скажем так, да. А другие есть моменты, это когда писатель переживает сам себя на страницах своих книг и переживает в том числе и историческую эпоху. Сейчас очень актуальна, наверное, такая картина, я бы даже сказал, очень большая, не то что книга или роман «Белая гвардия», лучший центральный роман Михаила Булгакова, который переживает в своем родном городе противоречия между культурами, временем и людьми, которые расходятся по идеологическим и просто жизненным взглядам, и наоборот к тебе прибивает тех людей, с которыми рядом ты себя не представлял. И в частности, здесь это уже эмпирический опыт своей семьи, который переписывается под других людей, знакомых, понятное дело, собирательные образы, но с другой стороны, вот как раз-таки по творчеству Михаила Булгакова можно очень хорошо увидеть, как сильно отличается роман «Белая гвардия» от его других произведений. Несомненно, это центральный остов его литературного творчества. Михаил Булгаков, в том числе, конечно же, и врач, и в том числе человек, который переживал в своем родном городе, в Киеве, его переходящую власть от белых к Петлюре, от Петлюре к немцам, и постоянно меняющаяся вот эта вот заварушка, как хорошо, наверное, можно ее назвать, в конце концов, ожидание прихода Красной армии и неприятие того, что она придет, и непонимание того, что ждет всех тех людей, которые в результате окажутся или под Петлюрой, или потом, когда придет Красная армия, освобождать город, а потом исторически понятно, что потом, собравшись под предводительством Деникина, белая армия тоже, белая эта самая гвардия, придет в Киев. То есть это гражданская война, и описание Михаила Булгакова уже как историографа небольшого временного промежутка, но очень важного в жизни страны, и, даже скажем, теперь уже на политическом современном поле нескольких стран.
Если говорить об...
Единственное, хотел бы, да, закончить, что, конечно, Булгаков в том числе показывает себя и как врач, и как прекрасный филитонист, и как человек, который рефлексирует по собственному непризнанию и не тому уровню успешности, которым бы он себя видел. И, понятное дело, все чувства писателя зачастую оказываются на страницах. Здесь, наверное, есть такое доказательство очередное, что все-таки писательство, литература — это самый эгоистичный вид творчества, когда ты фактически рефлексируешь на страницах своей собственной книги, над своей жизнью. И чем больше ты сможешь показать там других людей, это, конечно же, является достоинством писателя. Но есть, ну, скажем, Джойс, который просто выплескивал свое сознание на страницах книги. Это тоже имеет место быть. Может, кому-то нравится, а кому-то нет.
А кто-то просто не смог осилить и прочитать его до конца, несмотря на то, что брался несколько раз.
Кому-то
я говорю
очень
сейчас
хорошо
про себя.
Заходит, кстати.
Ну, люди разные. И все-таки я, наверное, вернусь к эмпирике, о которой ты упомянул. И несмотря на то, что, возможно, ты даже не живешь в то время, ты все-таки наделяешь какими-то своими чертами героев, потому что тебе проще и понятнее описывать тех, кого ты понимаешь. Я, конечно же, вспомню человека, которого ныне здравствующего я очень часто вспоминаю в этом подкасте. Это король ужасов Стивен Кинг, который говорит следующее. «Все начинается с меня. Даже если я пытаюсь перенести на книжные страницы человека из реальности, например, Дика Чейни, который лег в основу одного из персонажей, источником все равно служит мое воображение». Но я думаю, история Стивена Кинга известна многим. Он страдал разными грехопадениями, включая алкоголизм, наркоманию, и наделял своих персонажей теми же чертами. Но Стивен Кинг выбрался, а вот его персонажей нет. Мне кажется, он как раз показывает...
Ныне
здравствует. И слава богу,
все-таки со здоровьем все хорошо, слава богу, да.
Вот смотри, он как раз прошел свой исключительный путь, но своих персонажей он, ну, такой участи не обрадовал. Он, скажем, оставил их либо страдать, либо горевать после каких-то потерь. Я сейчас вспоминаю, наверное, самые жуткие рассказы, когда он теряет ребенка, кладбище домашних животных, и ты остаешься в раздрае. То есть хэппи-эндов у Стивена Кинга как таковых нет.
Ну, я абсолютно с этим согласен. Есть, наверное, какие-то признаки хэппи-энда в некоторых книгах Стивена Кинга, но, с другой стороны, вот как раз-таки это тот писатель, из-за огромного массива творчества которого, ну, там уже своей собственной жизнью, понятное дело, не обойдешься. И Стивен Кинг — это прекрасный исследователь, в том числе и прессы. То есть во многом он говорил, что обязан многими сюжетами журналистики, которые... очень сильно грешит иногда такими желтыми заголовками, страницами и рассказами о всяких ужасных случаях, которые происходят в человеческой жизни. Но и здесь уже человек, который обладает таким уровнем таланта, как Стивен Кинг, всегда может докрутить, ну и, конечно же, поставить в центр повествования не просто какие-то сюжетные ходы с точки зрения того, как происходят события, но и объяснение того, почему люди зачастую поступают так, как они поступают, почему они делают когда-то в жизни тот выбор, о котором они потом или жалеют, ну, или, по крайней мере, скажем так, жалеют в любом случае, даже если они получили тот идеал, к которому они стремились, потому что в любом случае человек склонен к рефлексии и склонен к ностальгии, на которой, по сути, он стоит. Я вообще хотел задуматься о том, когда мы говорим о писателях, о том, почему... вообще нужна литература? И зачем нам нужны сейчас книги? Очень актуальный вопрос с точки зрения того, что когда говоришь с молодыми людьми, они зачастую спрашивают, а зачем нам нужен этот неуклюжий источник информации, который называется художественной литературой? Даже если сейчас пройтись по улицам любого города, то за хорошей книгой, естественно, нужно идти довольно далеко, в целые, в глубины книжных магазинов, а, скажем, такая литература, как бы ее назвал Квентин Тарантино, липкой или просто дешевой.
Дешевое
типа
чтиво.
Того, как он говорил, да, Pulp Fiction. Не то, что криминальное чтиво, а такое дешевое чтиво на самом деле. То это в основном книги об историях успеха всяких знаменитостей, книги с мотивационными всякими такими сюжетами, очень простыми, о том, как когда-то, ну, скажем так, все издевались над мальчиком в школе, а тут оказывается, что он сын миллионера, которого просто отправили для того, чтобы он рос вот в простой среде, и здесь все узнали об этом и устыдились. И обычно книги, такие брошюрки тем самым заканчиваются без развития какого-то сюжета, но, тем не менее, что есть, то есть. Литература очень сильно меняется, и хорошая литература зачастую остается непонятной для простого читателя. Совсем недавно мы беседовали на радио «Спутник Кыргызстан» с ученым, исполняющим обязанности ректора Казанского государственного университета. Он был в гостях у Вадима Саченко и, собственно, исполняющий обязанности ректора Федерального Казанского университета Дмитрий Таюрский говорил о том, почему сейчас преподавателям приходится опускаться на уровень студентов, чтобы потом, скажем так, быть в роли внедряющегося в банду копа из американского фильма, для того, чтобы показать, что он такой же, понять механизм мышления молодых людей, для того, чтобы потом поднимать их все-таки на свой уровень. Потому что сейчас, на самом деле, у молодых людей такой огромный объем информации, очень быстрый, клипованный, который постоянно пробегает через них с помощью медиатехнологий новых, цифровых, что здесь на самом деле времени как будто бы читать книгу абсолютно нет никакого. И здесь очень хорошо некоторые талантливые преподаватели литературы объясняют студентам, ну, что на самом деле сюжеты-то все одни и те же. Это сюжеты о любви и о смерти, на самом деле, если разделить их на два. О чем ты хочешь узнать, когда ты читаешь? Ну, я
говорил, что их четыре на самом деле.
А какие еще два?
Это падение крепости, осада, получается, и потом «Низвержение богов» — это такая смерть автора. Он туда еще добавлял,
если расширить. Кажется, первые две категории, они иногда более доступны.
Это базовые.
Во-первых, потому что вопросы о том, о чем мы не можем напрямую рассуждать, то есть не связанные с наукой, а связанные с межчеловеческими отношениями, это непонимание того, откуда в человеке берется любовь к другому человеку, к какому-то виду деятельности, и боязнь смерти, и непонимание того, что находится за этой гранью, откуда никто не возвращается, являются центральными столпами того, почему человек, в принципе, интересуется этой жизнью. И рассуждения эти, на самом деле, необходимо начинать в литературе абсолютно разных авторов, скажем, к берегу, кого тебя прибило когда-то в начале твоей читательской карьеры. Раньше, понятное дело, книги были единственным, наверное, из очень доступных источников информации, в принципе, о жизни, в том числе и художественная литература, которая, на самом деле, просто нам дает чужой жизненный опыт, который, в свою очередь, писатель черпает из чужого или своего собственного жизненного опыта. Или сейчас, когда у нас есть огромное количество медиаинформации, и как раз когда люди мучаются вот этим клипованным мышлением, и в результате оказалось, что на самом деле человек до сих пор преодолевает большое количество времени в дороге, перемещение в пространстве, и здесь литература входит опять в обиход людей современных с помощью аудиокниг, аудиоподкастов, и этому всему находится место. Другое дело, что, возвращаясь к нашему разговору, что все-таки вносит писатель во главу угла, здесь с этим, наверное, стоит быть немножко осторожным, потому что раньше когда-то писатели были и, скажем, такими идолами и кумирами поколений, просто потому что их мнение считалось, скажем, таким элитарным или очень популярным с точки зрения, что появлялись писатели-звезды на самом деле, и не всегда они были звездами при жизни. Очень хороший пример Эрнест Хемингуэй и Ремарка как писатели очень похожих, тех людях, которые писали во многом о своем посттравматическом синдроме после того, как оба побывали на фронтах Первой мировой войны, и очень непохожими они оказались и на других людей, которые тоже побывали на фронтах, типа чешского писателя Ярослава Гашека, который как раз-таки не через внутренние переживания пронес весь ужас Первой мировой войны, определяющий мировой бойни, которая во многом заставила человечество, в принципе, усомниться в самом себе и с точки зрения религиозной принадлежности и культурной. Оказалось, что люди культурные в Европе вполне себе могут взорвать все, что они понастроили за последние 500 лет со средних веков. И несмотря на все достижения в области науки, культуры и философии, вполне себе могут резать себя годами на поле боя. То есть Ярослав Гашек нам рассказывает истории анекдотов и жизненных историй, которые он компилирует в похождениях «Браво, солдата Швейка», а Ремарк больше рефлексирует насчет самого себя, как раз-таки вплетая себя в героев и «Трех товарищей», и других его произведений, так же, как это делает Хемингуэй в его центральном, самом большом, нелюбимом многими произведениями, произведении из-за его масштабности «О ком звонит колокол». И, тем не менее, Хемингуэй здесь оказывается еще тем человеком, который может отклоняться от своего собственного восприятия действительности, выходя на уровень для тех людей, которые, может быть, не только любят его творчество, но и промежуточные какие-то его произведения, которые похожи на произведения его современников, в том числе это, конечно же, «Старик и море», который является, скажем, таким ознакомительным произведением для Хемингуэя, который для всех, для того, чтобы уже дальше углубляться в Хемингуэя, который, может быть, и не для всех, с точки зрения того, кто полюбит этого писателя, кто пойдет по его стопам. Кому-то очень нравится погружаться в личный мир писателя и быть, скажем, его...
глазами.
Не то, что глазами, а быть его спутником. Можно даже сказать, что это собака-поводырь, а ты идешь через его мир. Есть писатели, чей мир очень интересно исследовать, потому что там нет каких-то особых правил игры. Марсель Пруст — это как раз-таки Джойс и его «Улисс», в котором ты можешь просто идти назад по тексту, вперед по тексту, и там ты нигде не потеряешься, и где нет каких-то строгих правил повествования. Ну и есть, конечно же, писатели уже второй половины XX века, которые жили в этом мифическом реализме и которые давали тебе возможность додумать уже их произведения чуть ли не 90%. К их числу относится и наш писатель Чингиз Айтматов, который, начиная с довольно однозначного, но тем не менее сложного, многослойного творчества новелиста, приходит в мир романов с произведений «Дольше века длится день», ну и дальше становится все более и более абстрактным. Кто-то называет это, может быть, угасанием и пика активности там, его творчества, кто-то, наоборот, говорит, что в любом случае любой писатель не может, хороший писатель, клепать одно и то же на протяжении жизни. Меняется писатель, меняется его произведение, но все-таки какой-то момент в памяти читателя остается, по крайней мере, то, с чем мы ассоциируем того или иного писателя.
Ты вспомнил Чингиза Турикулыча Айтматова, и, безусловно, я так думаю, что мы можем встретить людей, которые видели его вживую, общались с ним. И, безусловно, для нас это та фигура, которую мы можем, наверное, отследить в его же произведениях. Что парадоксально, я не так давно была в Чехии, и когда я спросила у чеха, каким писателем они гордятся, так как мы гордимся Чингизом Турикулычем Айтматовым. Я думаю, что они сейчас скажут Ярослав Гашек. Когда я упомянула этого писателя, чех сказал мне, если бы вы жили во времена Ярослава Гашека и зашли бы в пивную, где он любил сидеть, заказали бы ему выпить, вы обязательно бы были одним из героев его произведений. То есть это можно было оставить себе такое место в вечности и на страницах его нетленной книги, если всего лишь заплатить, наверное, несколько чешских крон. Что касается Франца Кафки, то я тоже думала, что это, наверное, тот писатель и автор, которым они гордятся, учитывая, что там есть очень много объектов, посвященных арт, таких я имею в виду...
Кафкианскому миру.
Ну, в принципе, самому писателю, потому что он достаточно неординарный, интересный, как и его произведение. Даже тот же «Замок», который не дописан, ты погружаешься в эту мрачную атмосферу, и кажется...
Ни один роман Кафки не дописан.
Даже так? Да. Не, ну, «Превращение» это не роман,
это роман,
это у нас
новелла,
все-таки такое...
Но ни один роман Кафки, да, не написан. Кафка, кстати, как раз хороший пример того, как мы неправильно себе писателя представляем. Да? На самом деле это уже расхожий факт о том, что если мы читаем Кафку, нам представляется автор как человек, овеянный мифами о его одиночестве, неуспешности, огромном количестве комплексов, то уже давно исследователи творчества Кафки рассказали, что это был высокий человек, который очень многим интересовался, был, в принципе, признан и в течение своей жизни, просто не очень любил публиковаться по той причине, потому что был очень придирчив к своему собственному творчеству, но, скажем так, обделен не был. Ни вниманием, ни признанием, ни должностью руководил он довольно большим отделом из 70 человек. Его даже, скажем так, от армии отмазали, потому что он был очень ценным сотрудником для своего страхового агентства. В общем, это уже давно известные факты. Другое дело, что факт остается фактом. Его сломила болезнь, и того Кафку, который, к сожалению, рано нас покинул, мы знаем таким овеянным мифами. Очень вообще не рекомендую этим мифам следовать, потому что первое, о чем говорят профессиональные создатели различного нонфикшена или даже продюсеры музыкальных групп, которые строят всяческую историю, да, о том, что якобы там два парня из провинции неожиданно собрались и создали очень успешную группу. Понятное дело, это абсолютно не так. Продюсер нашел двух профессионалов, которым придумали легенду. Ну и, конечно же, писатели тоже придумывали себе легенду. Стоит ли верить рассказам жены Габриэля Гарсия Маркеса о том, что когда писатель заканчивал «100 лет одиночества», не было уже практически ничего в доме из продуктов.
И он заложил и ее фен.
Мне тоже кажется, что доверять этому особо не стоит.
Я верю женщине.
Я верю.
Она, наверное, очень устала от этого.
Габриэлю Гарсию Маркесу как писателю, а значит, равно и великому выдумщику, я не особо верю, честно говоря. Но эти образы, которые у нас сложились из-за тех портретов, которые висели в классах русского языка и литературы, где Гоголь на нас так смотрит довольно гордо, и взглядом уверенного в себе человека. На самом деле, читая биографии, изучая биографии писателей, понимаешь, что в первую очередь это люди, и люди, которые в первую очередь обладают чувством юмора. Редкий писатель очень плохо дружит с юмором, и их считают иногда слишком серьезными, замахивающимися чуть ли не на эпоху. Есть такие писатели, которых не очень любят люди, которые не видят в литературе, может быть, такого слишком серьезного инструмента для того, чтобы анализировать реальность. Ну, в том числе Толстого не все любят. Многие презирают Солженицына за его излишний пафос. А Гоголя любят все, потому что у него с юмором все было хорошо. Понятно, что мы представляем его уже сейчас, благодаря телевидению, интернету, как такого мистического человека, который боялся, что его похоронят живьем, и постоянно сидит над камином и жжет свои рукописи. Говорят, что это был все равно в свой расцвет.
Говорят, что это было случайно.
Жизнерадостным человеком, с хорошим чувством.
Мы его знаем по тому портрету, который был, как ты сказал, висел на школе, но в жизни он выглядел чуточку иначе. И если верить историкам и исследователям, он был достаточно, скажем так, склочным и неприятным человеком. Очень боялся публики. Один раз, когда прокатилась успешная премьера «Ревизора», и публика просто кричала «позовите автора», он просто сбежал. И он делал это очень часто. Когда его знакомили с новыми людьми, он притворялся спящим, как рассказывали современники, а потом потихонечку убегал из гостей. Он не был таким очаровательным, наверное, как тебе кажется, он описывал своих персонажей.
Ну, в том числе Пушкина представляют в таком идиллическом виде уже очень много. И нам, в том числе, на радио «Спутник Кыргызстан» пушкинисты рассказывали о том, что если сейчас Александр Сергеевич был в нашем обществе, то он далеко не был бы романтиком, который сидит с гусиным пером или там с авторучкой пишет свои стихи. Многие говорили о том, что если уж погрузиться в изучение жизни Александра Сергеевича, то он, конечно, был прекрасным бизнесменом. Человек, который впервые в истории русской литературы, во-первых, он создал многие ее основы, в том числе и литературный русский язык, но и в том числе возможность для писателей зарабатывать своим мастерством, потому что в среде аристократов и, скажем так, дворян, дворянского сословия, это было не более чем хобби. Пушкин же решил прославить свой род не так, как это обычно делали его представители его одной дворянской касты, то есть или на войне, либо на государственной службе, он решил прославить свой род как писатель и сделал это прекрасно, причем зарабатывая очень хорошие гонорары, очень быстро их тратя, и в том числе будучи, скажем, таким бизнесменом золотого века русской литературы, в том числе и журнал он свой делал, и я думаю, что был бы довольно успешным человеком сейчас, как мне
кажется. Можно еще Пушкина поблагодарить за то, что мы, в принципе, знаем и любим Гоголя, потому что именно он как раз подарил идею мертвых душ Николаю Васильевичу.
И Ревизор,
очень часто говорил, да. Так что Гоголя еще можно упрекнуть в том, что он был жутким ипохондриком, и его друзья-приятели рассказывали, что он любил рассказывать о своих болячках в самых неприятных подробностях, очень часто ездил на, как это было тогда популярно, на воды, лечиться постоянно. Давай пройдемся тогда еще по другим классикам. Недавно узнала для себя, что Достоевский, ну, может быть, это моя ошибка, что я не углублялась в изучение этого вопроса, был жутким игроком.
Лудоманом.
Любил играть в рулетку страшно, и в конце 18 века у него даже не было денег, он писал всем своим знакомым, чтобы они прислали ему хоть какую-то копеечку, так как он не мог перемещаться из города в город.
Роман играл. Какие тому доказательства.
Ну да, поэтому он, наверное, так хорошо и вышел. Но он же, слушай, писал у нас, он был очень богобоязненным человеком, но верил как-то по-своему немножечко. Парадоксальный факт, что он, будучи верующим человеком, завел себе любовницу, когда первый раз женился, и когда жена умирала от чахотки, он уехал с ней на воды куда-то отдыхать. Со второй же женой он себе такого не позволял, остепенился немножечко, но не избавился от пагубной привычки играть, жил все время в бедности и по традиции всегда закладывал часы. Свое обручальное кольцо он закладывал целых 8 раз, как пишут историки.
Хорошее, что, видимо, было кольцо.
Наверное, можно было возвращать туда-сюда.
Можно было получить под это какой-то под этот залог какие-то деньги. Возвращаясь к тому, зачем нужна литература и зачем нам нужны писатели. Писатели нужны нам, как мы уже выяснили, для опыта, которым они могут поделиться. То есть такая компиляция жизненного опыта очень многих людей, в том числе исторических фактов, погружения в историю. Для кого-то это возможность путешествовать, отправиться в другую страну и проделать большой путь вместе с писателем. Также это способ эскапизма, которым пользуются любители фэнтези и фантастики. Кто-то хочет пронзить своим взглядом будущее и подставить перед собой ребром те проблемы, которые еще предстоит полностью осмыслить человечеству в его реальном состоянии, а для кого-то просто отправиться в Хоббитанию и мирно представить себя пьющим чай вместе с Бильбо Бэггинсом в его большой, но уютной и чистой норе. Для кого-то это возможность в первую очередь обратить внимание на свои собственные проблемы, которые тебя окружают. Да, зачастую литература ставит перед нами довольно какие-то такие масштабные вещи, которые нам необходимо размыслить, да, будь то история, будь то будущее человечества, его настоящее. Но на самом деле мы очень часто обращаемся к литературе, когда речь заходит о нашей собственной семье, потому что семья — это самое большое испытание для человека, как, не помню уже, какой писатель сказал, но и в том числе это посвящено, наверное, нашему переходу тому, что мы не знаем, что делать с нашим счастьем, нашей жизнью, нашей любовью, и куда эта любовь девается, почему вначале, после всплеска чувств, мы начинаем относиться к человеку, который находится рядом с нами, как к своей собственностью и своей обязанности, а потом уже становимся просто безразличными друг к другу и доживаем свои жизни вместе как соседи. И для тех людей, на которых есть возможность посмотреть на себя со стороны и переосмыслить институт семьи, тоже многие писатели для этого подходят, в том числе и Тургенев с его отцами и детьми, и Достоевский с братьями Карамазовыми, и в том числе Габриэль Гарсия Маркес «100 лет одиночества». Там вообще история одной большой семьи, в которой никогда не было любви.
Так это один и тот же человек, возможно.
Разрушилась семья, разрушив и все, что она создавала, то есть весь мир вокруг себя. Анна Каренина, то есть практически все произведения, о которых мы говорим, там отражены проблемы семей, человеческих отношений. Вот как раз-таки, чтобы лучше друг друга понимать, чтобы понимать желания друг друга, чтобы найти и вовремя предупредить тот момент, когда мир вокруг нас начинает рушиться из-за того, что в нас гаснет любовь, когда мы зарываемся в быт. Для этого зачастую нам приходят на помощь те писатели или наш литературный опыт, который позволяет нам находиться в некой свежести бытия постоянно, а не в тех жерновах быта, которые нас окружают, и времени, за которым мы можем практически никогда не успеваем.
Мне кажется, все равно в первую очередь люди отталкиваются от себя, потому что даже влияние на семью, оно же исходит все-таки от тебя как индивидуума. Давай вспомним твоего любимого писателя Мигеля Сервантеса, который отчасти наделил Дон Кихот Ломанческого своими чертами. Он также обедневший идальго, он всю свою жизнь прожил в бедности. И более того, у него даже не было денег, чтобы его достойно похоронили, поэтому до сих пор не знаем, где хранится его прах. И он долгое время был в алжирском плену у корсаров. Он также, в принципе, идальго наделил этими чертами и рассказал об этом от первого лица. И давай вспомним, наверное, на другой континент отправимся. Харуки Мураками, который также все время рефлексирует. Но он говорил о своих персонажах следующее, что это они наделены его сознанием, но он помещает их в те события и ситуации, которые ему пережить не удалось. И рефлексирует и думает о том, как бы они повели себя. То есть он, в принципе, не отталкивается от эмпирического пути, с ним такого не происходило. Слава богу, он, наверное, не переживал суицид своих близких и друзей, я сейчас норвежский лес вспоминаю.
В Японии очень легко, как бы протяни руку и встретишь чей-нибудь суицид, как мне кажется, да, потому что
печальная статистика, согласно Японии.
Восточная философия. Харуки Мураками тот человек, который скорее очень профессионально протянул мостик между восточной японской философией к европейской, и, в принципе, делал это не для нас, не для людей, которые живут на другом конце мира и все-таки ассоциируют себя с европейской культурой.
Он, кстати, тоже,
наоборот, скорее, для того, чтобы как-то утрамбовать все вот эти пришедшие вещи в долгое время изолированное японское общество, научить это общество жить вместе с этими ценностями, которые не успели устояться в головах у людей. То же самое переживают многие восточные, центральноазиатские страны сейчас. Ждем тех писателей, которые поведут за собой общество для того, чтобы утрамбовать многокультурье в современном быстро меняющемся мире. Есть такие писатели в Турции, в том числе Орхан Памук, который занимается этим чуть ли не профессионально в каждом своем романе, обращая внимание на определенные аспекты общественных противоречий. Что касается семьи, мне почему-то вспомнился рассказ Кадзуо Исигуро, который называется «Семейный ужин». Это тот момент, когда человек осознает себя в семье после долгой разлуки. Он есть в телеграм-канале «Ворота Росимон», который я читаю, и в том числе изредка появляется в эфире радио «Спутник Кыргызстан», поэтому можете послушать, если у вас на это есть время. Ну и в том числе, когда мы говорим о писательском опыте, это возможность, как мне кажется, все-таки взглянуть на себя во многом со стороны, а не то, чтобы убить время. Читать нужно уметь, и уметь читать, мне кажется, правильно, делая определенные выводы. Благо, сейчас появляются многочисленные институты для этого, в том числе это и очные читательские клубы, где можно обсудить какое-то произведение. И в том числе они есть и во многих крупных городах. Наш не исключение. В том числе это, конечно же, различные интернет-форумы, где фанатские сообщества многих писателей бьются за правду и где можно даже, скажем, выковать себе звание лидера мнений, если уж вы очень хорошо погрузились в творчество того или иного писателя. А вот где искать новых писателей, об этом мы тоже очень часто говорили. В принципе, это различные премии. С другой стороны, на премии сейчас ориентироваться, наверное, не стоит, потому что все они очень сильно политизированы. Ну и в том числе, наверное, и на коммерческий успех тех или иных писателей, потому что очень интересно, какие писатели, которые описывают нашу реальность 20-х годов, начала нового тысячелетия, скорее всего, всплывут опять же лет через 20, как это случалось и с Францем Кафкой, и с Достоевским, на которого потом многие оборачивались, в том числе и с Львом Николаевичем Толстым, с которого мы начали, благодаря которому многие жители Перской России конца, уже второй половины XIX века осознавали величие тех событий, которые проходили в Первую Великую Отечественную войну. Возможно, нам предстоит открывать наших современников, которые работают вот где-то прямо вот сейчас, невзирая ни на коммерческий неуспех, ни на свою невостребованность, для того, чтобы подарить нам великое произведение о нашем актуальном времени.
И, наверное, коль уж мы опять вспомнили про Кафку, закончу рассказ, что чехи гордятся не Кафкой, не Ярославом Гашиком, а Миланом Кундера, который написал «Невыносимую легкость бытия». Она была уже не раз экранизирована. Достаточно спорный роман, который я не очень сильно люблю, но вот они считают его своим Айтматовым. Очень безумно им гордятся. Автор, кстати, тоже писал отчасти автобиографические заметки, но они, скажем так, историю уже... Ну вот критику они не проходят спустя время, когда ты смотришь на те события, которые он описывал, ты уже как-то начинаешь сомневаться в его правдивости.
Ну, что касается Айтматова, кстати, хотел добавить, вот этот, наверное, человек, самый большой писатель Кыргызстана, о нем как раз-таки все прекрасно известно, как он работал, он отправлялся в экспедиции, он был практикующим журналистом, естественно, из этого брал истории и образы, которые потом уже делал чем-то большим, когда наделял их художественным характером в том числе. Да? Например, если вспомнить небольшой рассказ «Тополек мы в красной косынке», как раз-таки там и ведется, наверное, изредка такое попадается в произведениях авторов, когда указывается и сам источник этого рассказа. То есть там описывается, как Чингиз Айтматов едет в поезде, в купе к нему подсаживается человек, который рассказывает ему историю о своей большой несчастной любви, и которую потом Чингиз Айтматов, собственно, как журналист, переносит уже в его лиричной манере, потрясающей, собственно, в произведение, которое стало такой визитной карточкой малой прозы Айтматова. Поэтому здесь все понятно, откуда берутся сюжеты, и главное, что вносит автор, когда начинает говорить о той или иной истории уже своим неповторимым языком.
Знаешь, есть один современник, который очень популярен коммерчески, и, можно сказать, у него есть целая каста людей, которому, безусловно, поклоняются, и мы видим, наверное, его отражение в персонажах, но мы ничего о нем не знаем. Я сейчас говорю
Пелевине,
о Викторе, конечно, Олеговиче Пелевине.
О Пелевине, мне кажется, очень много знаем. Это
мы не знаем его. Там одно единственное интервью на Ютьюбе, которое, в принципе, не дает вам никакого понимания, потому что оно было сделано чуть ли не в 90-х. Он рассказывает иностранному журналисту что-то в темных очках, ты даже глаз его не видишь. Ты, в принципе, не можешь даже понять, где он смеется, есть ли там ирония. Это абсолютно непонятно. Есть возможность судить о нем, только читая его книги.
Возможно, и, кстати говоря, этот образ гораздо более выпуклый. Ты понимаешь, какие спиртные напитки предпочитает Пелевин, какие запрещенные наркотические средства он тоже перепробовал в своей жизни, видимо.
Это все медитация, Тимур.
Очень большой спектр, потому что так живо описывать вряд ли сможет человек, который просто где-то там чего-то вычитал. Хотя, может быть, и в этом Пелевин талантлив. Естественно, есть писатели, о жизни которых, в принципе, очень мало знали. Марсель Пруст, который заканчивал свою жизнь в комнате, обитой пробкой, и немногие знали, как он на самом деле выглядит и кто он есть такой. Ну и, конечно же, писатели, которые работали под псевдонимом. Мало кто знал, что Евгений Петров – это брат Валентина Катаева, а Илья Ильф совсем не тот человек, за которого он себя, скажем так, выдает, что оба эти люди – одесситы, которые в свое время приехали, скажем так, в роли гастарбайтеров от литературы в Москву. При этом Евгений Петров был следователем в Одессе. Илья Ильф тоже очень много чего увидел на своем веку, для того, чтобы потом по сюжету того же самого Валентина Катаева подарить нам «12 стульев», а потом уже и не менее интересное глубокое произведение, в том числе юмористическое «Золотой теленок», да, которым зачитывался весь Советский Союз. И эту книгу запрещали, и потом опять возрождали. Но, тем не менее, все знали этих авторов именно под псевдонимами, потому что не всегда автору необходимо свое личное мнение для того, чтобы выражать свое мировосприятие, для того, чтобы именно под своим именем войти в историю литературы.
Угу. С другой стороны, были авторы, которые, в принципе, говорили от первого лица. Они были главными героями и персонажами своих главных произведений. Я говорю о Сергее Донатовиче Довлатове и Венедикте Ерофееве, которые, в принципе, от первого лица все писали. Но вот, как говорят современники, что описали они себя, может быть, где-то отчасти правдивы, что харизма и шарм у них имел место быть, но он был чуточку другим, более злым, наверное, саркастичным. Это не всегда было такое приятное впечатление, как описывают себя авторы в своих культовых произведениях.
Ну, понятно, что здесь, наверное, Довлатов всех надул, на самом деле, когда каждый раз, видимо, ему было легче писать от своего лица, и в свои каком-то роде мемуары зачастую брал другого человека, которого выдавал в итоге за себя. Ну, я думаю, что на самом деле то, кем является писатель, не особо важно его читателям, потому что в первую очередь мы следим за персонажами, а в этих персонажах, в свою очередь, ищем себя.
Поэтому, как сказал Тимур, читая эти книги, это до сих пор все еще интересно. Несмотря на то, нашли вы хорошего преподавателя или нет, придет время, когда вы сможете вместе с автором через его персонажей пройти по его жизни, может быть, найти себя, как-то переосмыслить то, что вы делаете с ней. И
если у вас есть актуальные вопросы и проблемы, вбивайте в интернет. Не лучшие книги о семье, лучшие книги о кризисе личности. Ищите эти книги, читайте. И поверьте, разбирать такие проблемы лучше с проверенными людьми, а не с теми людьми, которые зачастую сейчас выдают себя за психоаналитиков и психологов.
В завершении подкаста я напомню вам, что этот и предыдущие выпуски вы можете послушать на сайте «Спутник KG» в разделе «Радио», либо на аудиоплатформах «Google Cast» и «Яндекс.Музыка».
«Между строк».